Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Оставайтесь с нами. Сегодня важная тема, которая касается на самом деле всех жителей Латвии. Всех. Без исключения, потому что мы будем обсуждать проект бюджета на следующий год. И у нас, вы знаете, есть как представители позиции, так представители оппозиции, как известно, которые всегда находят что-то, что покритиковать. Как-то так вот, не знаю, и в этот раз наверняка это случится. Тем более я еще подготовилась, и мнение оппозиции собрала еще в отдельную папочку. Тоже расскажу, что считает оппозиция по поводу бюджета будущего года. Но у нас, конечно, в гостях есть и независимый эксперт, так скажем, но из бывший политик. Сейчас всех представлю. И немножечко расскажу буквально два слова о том, что нам ждать в следующем году от наших государственных финансов. Так, представлю нашего сначала независимого эксперта Дана Резница Озела, экс-министр финансов, экс-министр экономики, ну и сегодня заместитель председателя правления Международной шахматной федерации ФИДЕ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дана. Всегда вас ждем, когда вы приезжаете. Дан всегда у нас. Янис Рейрс, председатель бюджета финансовой комиссии Сейма. Здравствуйте, Лабдин.
Здравствуйте.
И Светлана Чулкова, тоже член бюджетно-финансовой комиссии Сейма, оппозицию представляет и партию Стабилитаты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана. Да. Ну что, бюджет у нас? Давайте скажу, общие доходы составляют 15 миллиардов 881 миллион евро, расходы 17 миллиардов, то есть расходы превышают доходы. И найти удалось, экономика, как известно, мы постоянно об этом говорим, но она не цветет пышным цветом сегодня, вот так есть, и удалось все-таки найти дополнительные деньги на оборону, это наш приоритет, и изменение налогов на рабочую силу, вот как раз то изменение налогов на рабочую силу, которое было принято при Дане, оно сейчас перекроено. И многие критиковали Дану про то, что вот что это такое была за налоговая реформа, что сейчас приходится все переделывать, эта прогрессивность, это такая двухступенчатая, все это плохо, бизнес жаловался, но вот пришли к какому-то знаменателю. Ну и 3%, почти 3% не достигают 3% бюджетный дефицит. Вот посмотрим, насколько удастся сохранить эту цифру 2,9999. Ну и кому денег все-таки дадут, а кому на что не найдется денег и придется как-то ужаться. 28040424. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, пишите. Поэтому по WhatsApp и задавайте свои вопросы, может быть, реплики по поводу того, как вы видите состояние наших финансов на следующий год, и lr4.lv, кнопочка «Написать в студию». Ну, давайте начнем. Я вопрос сначала задам двум, получается, бывшим. Я забыла сказать, Янич, что вы были еще бывшим министром финансов, раньше были министром финансов, и вы тоже прекрасно знаете, что такое составить бюджет. Дана это прекрасно знает, что такое составить бюджет, когда со всех сторон сыпятся предложения, давайте мы здесь увеличим, давайте вы здесь увеличим, но у тебя есть некая, наверное, грань, когда этот фискала телпа, да, так называемое фискальное пространство, когда у тебя нет денег дать всем, хотя всех, все тебе нравятся, хорошие люди просят, но денег нет. Вот что самое главное при составлении бюджета было в ваше время? Как найти какой-то баланс? Может быть, кому-то отказать, и на вас там потом сыпались проклятия? Что было? Запомнилось что-то?
Ну, смотрите, вы правильно говорите, что очень сложно составлять бюджет, особенно в такой ситуации, когда у нас всегда в правление входят партии коалиции, то есть несколько партнеров, которые каждый хотят показать своим партнерам то, что они достигли, то, что они могут им предложить как свои приоритеты. Но в такой ситуации, мне кажется, самое умное, что можно сделать правительству, это под строгим руководством премьера обозначить приоритеты конкретного года. Лучше, чтобы
что
это
у вас
один.
Было?
Но у нас было здравоохранение. Это один год, потому что мы, ну, и в этом году повысили очень резко финансирование для здравоохранения. Помните, там еще были идеи о внедрении Обдрошнашина.
Да, страхование, страховая медицина.
Мы ее внедрили, еще потом кто-то отменил. Ну, а следующий год это была налоговая реформа для того, чтобы снизить налоговое бремя для работодателей и рабочих. Ну и потом уже и развитие экономики. То есть два таких главных, две такие главные темы, которые, ну, как-то все-таки чуть-чуть дисциплинируют и партии и коалиции. Это все равно нелегко, но если у тебя будут там 5 или 6 приоритетов, ну, такой бюджет уже не собрать.
Да, сейчас 2, я не знаю, 2 приоритета. Это оборона и как будто повышение конкурентоспособности. Вы считаете...
Дрошиба,
да, это безопасность, внутренняя и внешняя безопасность и повышение конкурентоспособности. Насколько тяжело в этом году, учитывая, что прогнозы, я дальше буду уже говорить, роста экономики не были блестящими, Банк Латвии недавно их еще больше понизил, найти вот это правильные цифры, не перевысить дефицит бюджета, при этом дать и для дрошибы, и для повышения конкурентоспособности, имеется в виду налоговая реформа.
Я, ну, сакума я гребаю пебилст, ка... Gan es veidojot savus budžetus, izņemot Covid laiku, gan Dana, mēs cīnījāmies budžeta deficītu līdz procentam, pusprocents vai procents, ja tagad ir 3%.
Nu, blisko k nulevomu.
Было 0,5, да, господин Рейс говорит, сейчас уже 3, да.
Ну, tās ir jaunās Eiropas komisijas prasības, reaģējot uz to, tiem notikumiem, kas bija Covid laikā, un patreiz uz drošības notikumiem, un praktiski mūsu viss budžeta deficīts, lielākā daļa budžeta deficīta ir vērsta tieši uz vienreizējiem pasākumiem, kas saistīti ar drošību. Ja, tad robeža izbūve, mūsu aizsardzības spēju augstināšanu, piemēram, ja nākamgad paredzēto plānos, iepriekšējos plānos 3% IKP aizsardzībai, šogad ir plānots 3,5% aizsardzībai, un no tiem 40, vairāk nekā 40% naudas novirzītas spēju stiprināšanai. NATO prasība ir vismaz 20%. Jūs толкуете это.
Да, да, 0,5 мы уже выяснили, сейчас новые требования есть после ковидных времен у Еврокомиссии, дефицит бюджета не должен превышать 3%. Я спрошу вас, а если это все-таки не удастся, это следующий вопрос. И вот эти, вот этот весь практически лишний, как будто можно сказать, дефицит бюджета с 0,5 до 3, это одноразовые мероприятия для укрепления нашей безопасности. И, ну, это укрепление границы, укрепление нашей безопасности, опасности там на разных этапах, и 40% это пошло на
айсардзибс, стипернаш.
Да, для усиления нашей обороноспособности, и как минимум 20% надо было, вот мы направляем из 40, да.
Jā, un, protams, runājot, vai tas ir viegli, vai nav viegli, protams, tas nav viegli, kaut vai runājot par tām pašām robežām un vajadzībām mūsu, ja, mēs arī skaidrojam mūsu Eiropas partneriem, ka atšķirības starp Luksemburgas un Vācijas robeža ir ļoti liela, vai robežojās ar Krieviju vai Baltkrieviju. Ja, tā tad mums pavisam citi izdevumi, objektīvi izdevumi, kur tās valstis, kurās uz robežām ir miers, var новирзить gan экономикой, соответствующей, gan социальной программой.
Да, я не сказала, что одно дело, когда Люксембург или там Германия имеет какие-то границы, да, и одно, другое дело Латвия, которая всегда граничит с Россией, и тут совершенно другой подход в плане безопасности. Ну, хорошо, а вот такой вопрос уточняющий. Если они понимают в Европе, что у нас есть особые такие геополитические, геополитическое расположение, может быть, и 3% к нам тогда можно не относить, а делать какое-то отвеглоем с послаблением в плане того, что раз в Латвии есть дополнительные требования на границе с Россией, может быть, давайте тогда разрешим им там не 3, а больше процентов.
Tas nav vienīgais rādītājs. Otrs ļoti nozīmīgais rādītājs ir valsts parāds, valsts parāda apjoms. Un šeit ir šis kritērijs, kad Eiropas komisija sāk uzraudzību, tā tad, teiksim tā, kad sastāda budžetu vairs ne nacionālā valsts, bet Eiropas komisija palīdz sastādīt. ir budžeta parāda apjoms 60% no IKP. Mm-hmm. Mums ir virs 40%.
47,47.
Un virs 40, un šajā budžetā ieplānotie ir 50, un ļoti nepareizi būtu priekš nākamām valdībām, nākamām paaudzēm iziet uz pilnu šo budžeta deficītu parādu 60%, jo krīzes ir un būs, kā mēs redzam, ik pēc 10 gadiem, ik pēc 5 un tā tālāk, un jādod ir iespēja šeit luftei būt, parāda luftei būt un nākamām paaudzēm. Bet mēs arī plānojam palielināt parādu, samazināt pret IKP nākamajos 5 gados, izejot atpakaļ uz šiem 40, nu sākumā uz 45%, tad uz 40%, kas arī liecina par finanšu valsts, finanšu sistēmas stabilitāti un veselīgumu.
Uh-huh. То, что я хочу задавать со своей стороны...
Да, я чуть-чуть скажу, что насчет вот эти буквально цифры скажу, что 60% это уже край, предел государственного долга, как мы можем, в общем-то, увеличить бюджетный дефицит, но финансировать его только с помощью каких-то заимствований. Уже 50%, я видела графика Шераданса про то, что, по-моему, в 37 году уже приблизится государственный долг к 50%, но правительство как бы обязалось, что в течение 5 лет, вот каких-то ближайших, государственный долг понизится до 45% от ВВП, но желательно, чтобы это было 40%. Да, как оцениваете, Анна, сейчас перейдем уже к оппозиции, как оцениваете 50% эти, которые есть? Но это не выглядит ужасно. Мы посмотрим страны Европы, там везде уже Греция, все.
Наоборот, я думаю, что это не очень радостная цифра, потому что то, что нужно понять, что не только процент сам растет, но и номинальная сумма растет, потому что наш внутренний валовой продукт выше. То есть каждый год мы видим рост. Это уже процент намного больше суммы, чем несколько лет назад. И вы правильно уже упомянули, что долг не только не брат, латыши знают, да, долг не брат, а это очень дорого. В следующем году у нас уже сейчас забюджетировано 500 миллиардов евро для обслуживания государственного долга. И когда вы говорите, что, может быть, стоит даже побороться с Европейским Союзом для того, чтобы нам дали возможность увеличить еще больше бюджетный дефицит, это бы было как стрелять себе в ногу, потому что получается, что мы просто живем за счет следующих поколений, и за это еще много, немало будем платить. То, мне кажется, за что надо бороться, и, mm-hmm. мне кажется, Янис и коллега могли бы рассказать, как удается, это за больше процента для Латвии и вообще пограничных стран от общего бюджета Европейского Союза. Для того, чтобы у нас было больше финансирования для развития экономики, для обороны, для инфраструктуры, например, для таких проектов, как Rail Baltica.
Да, про это мы обязательно тоже поговорим. Светлана, где вы ожидаете самые такие большие дебаты оппозиции? Что оппозицию категорически не устраивает в бюджете следующего года?
Для начала хочу сказать спасибо, что пригласили обсудить такой важный документ вообще для всей страны, потому что бюджет действительно касается абсолютно всех. Господину Рерсу я бы хотела попросить, он замечательно знает русский язык, все-таки 40% населения Латвии люди,
погодите.
Чтобы говорить по-русски.
Нет, так, давайте так, да, к нам приходят люди,
и мы...
знаете как, здесь я распределяю, кто на каком языке говорит, и если господин Рерс желает говорить по-латышски, я прекрасно латышский язык знаю, особенно в плане экономических терминов, я переведу. Давайте на это не обращать внимания.
Хорошо, да? Что касаемо бюджета. Первые, самые большие дебаты, конечно, будут по поводу акциза. В данном пакете, который у нас всего 31 пакет вместе с бюджетом, mm-hmm. где дополнительно идут поправки, именно акциз. По факту там есть три позиции. Первое, это, конечно, акциз на топливо. Второе, это на... напитки, содержащие сахар, то есть газированные напитки. И третье – это табачный акциз. В целом звучит хорошо, да, на табак повысить.
Конечно, это вредные продукты.
Да, но в этом же законе акциз на топливо. повышая акциз на топливо, автоматически будут расти цены везде. Сразу же поставщики будут повышать цены за свою доставку, потому что топливо им будет стоить дороже. Магазин да. будет повышать
понятно,
цены.
Понятно, что еще? Это понятно, акциз. Да. Дальше.
А, следующее, сейчас скажу. Тут очень много их на самом деле.
Ну, самые главные, Светлана, давайте такие самые главные противоречия. И потом, ну, то, что повышаться будет налогов, я понимаю, это компенсационные механизмы, каким образом нам налоговую реформу каким-то образом уравновесить, да, доходами, потому что государство, естественно, теряет деньги на то, что наши жители будут получать больше.
Да, например, такой, как грозаем транспорт лейдзи для эксплуатации с нодоклю, да, то есть будет повышаться налог на эксплуатацию транспорта. Соответственно, это опять коснется всех. Несмотря на то, что есть некоторые законопроекты, пакеты, где что-то добавляется людям, да, там с 50 на 75 по детскому пособию, но это все съест повышение непосредственно самих налогов. И здесь я сразу добавлю, что я согласна, бюджет составлять сложно, но у нас огромно раздутый большой госаппарат. Здесь у меня есть подсчеты, да, сколько в целом мы тратим на госаппарат. Мы давно об этом говорили, постоянно об этом говорим, что как минимум на 50% можно сокращать.
50%, извините, расходов на госаппарат?
Вообще госаппарат.
А, вообще госаппарат?
Да.
Да, мы поговорим о том. Хорошо, еще тогда вам вопрос. Вы говорите, что вот эти повышения акцизов, я уже повторюсь еще раз, это компенсационный механизм. А как тогда государству не влезть в дефицит бюджета в 5%, если мы ничего не повышаем, а просто раздаем, ну, вот как бы людям дополнительные деньги в виде налоговой реформы? Как вы видите?
Ситуация следующая, что сейчас у нас достаточно меньше населения Латвии, чем были вот, ну, предыдущие года. И, соответственно, тот бюджет, который мы сейчас планируем, мы распределяем на меньшее количество людей. В первую очередь нам нужно возвращать наших же граждан. Всех из-за границы, чтобы они возвращались в Латвию, чтобы они поднимали нашу экономику.
Но это стратегические планы. Я говорю конкретно про бюджет сейчас. Что вы предлагали бы? Вот есть таблица Excel, ну давайте начнем с этого.
Да.
Если мы увидим минус миллионы вот для там, налоговой реформы, еще что-то, у государства образуется дыра. Про возвращение жителей я с вами вообще не спорю. Этим нужно, должно заниматься, кто у нас там занимается. А да. как компенсировать-то?
То, что я уже в самом начале, ну, в середине своего, скажем так, монолога сказала, сокращение именно госструктур. Да, это первое. Замораживание зарплат, как раз-таки этим мы сейчас и занимаемся для Валдес Лоциклеса, да, чтобы не было больших вот этих советов. Потому что в целом, если посчитать по министерствам, на 2024 год мы потратили 2 миллиарда на содержание всех министерств. 2 миллиарда. То есть это то, как раз-таки, что нам сейчас не хватает, то, что мы берем в дефицит. 15 миллиардов бюджет, 17 нам необходимо. Понятно, что люди должны работать, да, что мы тоже сразу не можем сократить и уволить кого-то. Но постепенно делать вот эти сокращения, тем самым сохраняя деньги на важные структуры. Никто не говорит, да, безопасность превыше всего. Но безопасность людей же заключается не только в границе, а в здравоохранении, в благосостоянии.
Но это уже такое размытие приоритетов, как я называю, потому что на самом деле, ну, любую вещь можно под безопасность как будто подтянуть, да? Господин Рейерс, я слышала не только от оппозиции о том, что можно было бы сокращать вообще-то государственный аппарат. Сейчас 50 миллионов министерства сократили только. Есть заморозка зарплаты, ну, там, должностных лиц. Этот. Но бизнес тоже, я слышала, сказал, что ну, этого недостаточно. Да, и насчет вот компенсационных механизмов.
Сакотно, я сгребаю прецизать, что с 2 миллиардов, как и так, валсц пароводц издаум. Tātad tur ir ieskaitīti pusmiljārds, ko minēja Dana, kas ir parāda apkalpošana. Tur ir ieskaitīti maksājumi Eiropas Savienībā, kādu 300-400 miljonu, man liekas, ir vajadzīgi. Tur ir arī daļa no Eiropas fondu maksājumiem, ja tātad Eiropas fondi tiek apgūti par aizņemto naudu, un pēc tam, kad viņi tiek apgūti un apstiprināti, tad Eiropas komisija samaksā, bet uz to laiku, kamēr ir šie līdzfinansējumi gan valsts, gan pašvaldības programmām, arī tur šīs lietas ir iekšā. Ir iekšā dotācijas pašvaldībām, kas ir samērā nozīmīgas summas, un, protams, arī zinātnē. Tā kā tie 2 miljārdi skan traki, bet uzreiz miljārdu noņemam nost iemaksas, obligātās iemaksas, un
Давайте я скажу, как 2 миллиарда, я не рассказал просто, как они образуются. 500 миллиардов – это обслуживание государственного долга, взносы в Европейский Союз 300-400 миллионов. Для освоения европейских фондов государство вкладывает свои деньги, как Лис Финансешена, да, дотации самоуправлением и научные расходы на науку, да.
Tā, un tad es varētu atkārtot jautājumu par, par to, ko man vajadzētu teikt.
Вот эти компенсационные механизмы. Оппозиция недовольна тем, что они вроде как такие, ну, все равно у людей заберут эти деньги только через другие, другими путями, условно говоря. Но эти компенсационные механизмы по-любому надо было найти, потом Дан все это прокомментирует, да?
Протамс, ка ир непецешам... nepieciešama kompensācija un arī mēs, es domāju, runāsim par iemaksām pirmajā un otrajā pensiju līmenī, kur jākompensē bija, piemēram, neapliekamais minimums pensionāriem, kurš pacelsies no 500 eiro uz 1000 eiro no 1. janvāra. Un arī nākamgad, eiro, nākamgad pensiju indeksācija būs vidējās sociālo iemaksu apmērā. Ja šogad tie bija apmēram 700 eiro, no kuriem indeksēja pensijas, tad nākamgad jau būs pie 1500 eiro. Tam visam ir vajadzīga kompensācija. Protams, ka šeit arī tie kompensācijas līdzekļi tiek, tiek rasti un meklēti, un tad varbūt iztolkojot, un es pēc tam pateikšu...
Da, nu, da, pra, pra pensioni, pra to, što сегодня pensionieram povyšajot neoblagājumai minimum s 500 do 1000 eurai, to уже indeksācija pensija, da, na eto būtu уходить больше денег, потому что другой принцип компенсации пенсии включается, да. Угу. Да, я коротко очень буду.
Tālāk par akcīzi degvielai un protams, ka tiek paaugstināta, bet to mēs darām ne no savu brīvu prāti, jo no 2027. Gada stājās spēkā Eiropas direktīva, kura izpildot šo direktīvu, tad šogad mums vajadzētu pieaudzēt akcijas par 10%, vai neaudzējot šogad akcijas 27. Gadā būtu ne 10% atvainojas, bet 10-11 eiro centi bez PVN pieskaitītā. Un tas nozīmē, ka tad gan būtu šoka terapija. Patreiz tie pieliktie 3,2 dīzelim un 2,8 benzīnam nekādu šoka terapiju neizraisa. Un ja mēs atceramies, tad vasarā, piemēram, eiro benzīns maksā, un tagad arī dažreiz benzīna uzpildes statijā eiro 40, kas bija, nezinu, 12 gadus atpakaļ tāda cena bija. Vienu lati vēl bija, atceros, tā kritiskā robeža bija viens lats, ja tagad maksā eiro 40. Pīķa laikā divus gadus atpakaļ maksāja eiro 90, ja?
Nu, vairāk, man liekas, ka nu, nu, atpirs diviem.
Jā, bija. Ja, tā tad šeit ir tā iespēja, un mums bija izvēle, vai nu tagad izlikties par baigi pareiziem un neko necelt, un tad šoks 2027. Gadā nākamam parlamentam, vai tomēr domāt ilgtermiņā un arī par nākamām paudzēm un arī par mūsu tirdzniecības attīstību, jo покапаниски пиогот шим ценам он сварствует.
Да. У нас была передача, я не коротко переведу, что да, это европейская директива, поэтому акциз повышается не потому, что государство этого хочет, а потому что нам нужно эту директиву выполнять к 2027 году. Если бы мы не повысили сейчас акциз на 10%, то тогда в 2027 году бензин повысился бы сразу на 10-11 центов, и поэтому об этом была у нас передача. Да, давайте дальше. Но, Янис, было, кстати, предложение господина Сауки, и предприниматели говорили, которые у нас в студии, что ну надо было просто НДС повышать, и все, ПВН, и тогда не надо было ничего бы мучиться, искать где-то там вот по крупицам и так далее. То есть это сразу сказали нет.
Protams, ņemot vērā, ka es esmu bijis ne tikai finanšu ministrs, bet arī labklājības ministrs, es ļoti labi saprotu, ka PVN celšana visvairāk sistu tieši par maznodrošinātiem. Praktiski tā cilvēka grupa, kur visu savus ieņēmumus vai ienākumus, pensijas, pabalstus, mazās algas tērē Latvijā, kur netērē ārzemēs, kur neveido uzkrājumus, no kuriem nav PVN. Līdz ar to tas variants uzreiz atkrit. Un PVN celšana ir nu, tā kā tāda nu, avārijas bremze gadījumā, ja tiešām būs ļoti nopietnas
Пока не обсуждается, да?
Под
да, больше касается малообеспеченным. Янис, как бывший министр благосостояния, говорят, что все-таки для малообеспеченных рост ПВН НДС это большая-большая нагрузка, потому что эти люди тратят в Латвии все свои деньги, и если вдруг придется государству повышать НДС, то это будет такой аварийный тормоз, когда это уже все, это край, да. Хорошо, давайте мы еще пройдемся по поводу того, кроме пенсионные планы тоже, да, критикуете?
Критикуем, да. Я единственное немножко попарирую господину Рерсу про то, что я сказала про 2 миллиарда. Здесь нету дотаций и европейских денег. Это мы получили отчет, мы написали в Министерство финансов, чтобы они нам прислали четкий график касаемо Атлейдзейбас и Алгас, да, без различных вот этих дополнительных. То есть эти 2 миллиарда, это непосредственно на зарплаты, ну и на содержание. Как пример, в Министерстве финансов около 5000 этих вакансий. Да, то есть здесь как бы...
Сотрудников или вакансий?
Ну, копия из Дарбили. Да, то есть вот у меня есть отчет, то, что финанс-министр я прислала, это без дотации европейских денег, 2 миллиарда почти, да?
Да, а что 5, по... можно сократить в 2 раза, да, их да. положим?
Финанс-министр
в 2
раза. 200 человек, 240.
Они копия, общее количество людей прислали, то есть то, что идет у нас распечатка, да, где какие зарплаты, Министерство финансов прислало, что около 5000 работают непосредственно только в госаппарате.
А, в госаппарате, я думала, в вашем министерстве нет, так 5000 где-то.
Нет, там столько нет. Волсеньямум ДНС сервиш 4000.
Да, да, да. То есть их половину убрать, да?
Да. Ну, это как минимум, по-хорошему. Да,
Волсеньямум ДНС.
А можно так? Вот давайте вы со стороны вот смотрите... убрать половину госсектора. Это популярное мнение, которое звучит не только от оппозиции, но и от простого народа. Давайте всех сократим, все раздуто, уберем половину госсектора, сэкономим кучу денег.
Это очень популярное мнение, да. Но, мне кажется, нереально, потому что уже несколько лет назад Валсканцелла уже проводила, ну, не реформа, сделала анализ, насколько мы можем сократить госаппарат, и, ну, реально, когда смотрим, сколько много функций государственного аппарата и сколько людей работают, не так уж много и получилось, что можно сократить. Есть, конечно, возможности оптимизации, и, конечно, ну, коллега права, что при сокращении числа населения, конечно, госаппарат должен
сокращаться. Да, это никто не спорит, да.
И если мы говорим по вообще компенсированным механизмам, то и механизмам компенсации, то, ну, то, что мне бы хотелось видеть в этом бюджете, это больше возможностей пересмотреть, как мы тратим государственные деньги, потому что, ну, вот, бюджет становится больше, а пересмотренный объем
функции нету, да?
Финансирования не такой большой. 50 миллионов – это очень маленькая сумма.
Это маленькая сумма. Я не... Будете...
И к тому же не обязательно отобрать у министерства эти финансы. Ты можешь найти и помочь им переправить к новым приоритетам. Еще мне бы хотелось, чтобы было проводилась более активная работа по сокращению теневой экономики. То есть там всегда есть ресурсы. Если умно и целеустремленно с этим работать, ты можешь найти хорошее добавление дохода к бюджету. Но в целом, то, что я бы хотела сказать, если правительство нашло возможность сократить налоговое бремя на рабочую силу, то, ну, я уверена, что да, пускается небольшое умеренное повышение и акцизы на топливо и на напитки и сигареты, потому что это все-таки больше дает выгоду тем людям, которые... Но могут выбрать, пить или не пить, ехать или не ехать, но не могут выбрать, купить молоко и мясо или жить без этого. То есть, ну, это и повышает конкурентоспособность предпринимателей. То, что мне не нравится, что, ну, без этих механизмов компенсации все-таки мы эти сокращения налогового бремя и социальные мероприятия предлагаем за счет долга и повышения бюджетного дефицита. Потому что, ну, Янис правду говорит, что когда мы составляли бюджет, мы не могли гулять на широкую ногу, так как это делает нынешнее правительство. Есть, конечно, объективные данные, почему нам позволяет Европейская комиссия это делать, но Но мы живем за счет будущего. И то, что я не вижу в этом бюджете, это хороший план развития экономики. Ну, то есть, кроме европейских денег, у нас очень небольшое финансирование на помощь большим инвестиционным проектам.
Проектам, ну, да, наука,
и, например, я вообще не вижу, где у нас какой-то долгосрочный план энергетической независимости. Например, несколько лет назад, когда цена резко повысилась, у нас была паника. В последний момент, когда уже мы все платили огромные счета за теплоту и за электричество, mm-hmm. ты уже не можешь успеть построить новые энергостанции или найти что-то, как это компенсировать. Сейчас цена упала, и никто уже опять не думает о том, что, в принципе, надо подумать о завтрашнем дне. Вы не увидите там никаких серьезных проектов развития в таких стратегических сферах.
Да, не до этого сейчас, до проектов развития. Нам, если у нас безопасность, укрепление безопасности, то возможно, что эти проекты нам нужно просто отложить на другое время.
В этом бюджете довольно большие суммы заложены именно на развитие экономическое. И, конечно, Дана говорит, что вот это не государственные, а европейские фонды инвестиции, но это есть то, что есть. Потому что альтернатива – это частные инвестиции. А частные инвестиции во время такого времени смуты довольно сложно. И все равно, несмотря на это, министр экономики делает большую работу по привлечению инвестиций. И примерно сейчас информация о очень большом эстонском заводе, который здесь собирается инвестировать очень большие суммы, самую большую инвестиционную сумму, наверное, за всю историю. Это очень хорошо. И плюс очень много предприятий, которые хотят инвестировать. Так что я бы не сказал про энергетику, я вам ответить не могу, потому что я знаю, что министр энергетики этим занимается, и есть планы по и ветряной энергии, и солнечной энергии. Так что и хочу отметить, что наша доля водяной энергии, то есть на турбинах, это примерно 40% от потребления. Да, это самая высокая в Европе часть. Швеция, может быть, немножко конкурирует. Да. Да? Так что есть хорошие сигналы тоже.
Да. Второй уровень я зачитаю госпожа Петровича. Я так понимаю, это Латвия первого вето. Единственное, что вы смогли придумать, это залезть во второй уровень. Там и правда есть реальные деньги, 8 миллиардов, которые режут глаза министрам. И надо придумать, как к ним подобраться. Так сказала депутат Сейма Роману Петровичу. Я догадываюсь, что она просто не понимает, что государство не может взять оттуда никакие деньги. Сокращаются просто взносы во второй пенсионный уровень. Это тоже вызовет дискуссии?
100% вызовет дискуссия. Здесь ситуация в следующем. Я думаю, что люди не были бы против того, чтобы, скажем так, рука государства влезла во второй пенсионный фонд. Вопрос к тому, что люди не доверяют, они боятся. Да? Потому что у второго пенсионного уровня есть имя, фамилия, персональный код человека. Первый пенсионный уровень, мы сами понимаем, различные кризисы, ситуация вне, да, то есть внешняя политика, то, что происходит постоянно, тоже на это может влиять. Здесь именно боязнь людей. И вот это то, что, наверное, мы всегда говорим, и здесь я, наверное, соглашусь с господином Рейерсом, нам нужно рассказывать людям, нужно им показывать,
что
как. О чем
рассказывать?
О целом вообще, что происходит? Вот по принятию бюджета, я почему говорю, что очень хорошо, что мы сегодня собрались, чтобы им рассказывать. Насчет 8 миллиардов, здесь у нас было заседание всех фракций, и знаете, на самом деле, от ЛПВ, понятно, они оппозиция, они, как и мы, в большей степени критикуют, но даже, я не знаю, был ли это сарказм или нет, но ЛПВ высказали, что вообще отдать в госказну все 8 миллиардов, а потом их вернуть. Я считаю, что это вообще бред. И если я не ошибаюсь, Рейерс меня может поправить.
Их можно насчет людям отдать, это же накопление людей.
Да, насчет 6%, что то, что сейчас мы забираем со второго пенсионного уровня, мы потом вернем 6% по Окстенаймсам, да? Правильно, Рерконгс? 6%, да?
Tātad pēc 4 gadiem tiks atgriezt atpakaļ viens procents, un tas netiek paņemts, tas tiek novirzīts pirmajā līmeņa uzkrājumā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem pieaugs īpatsvars pirmā līmeņa pensijai, nevis otrā līmeņa pensijai.
Мы об этом делали отдельную передачу, то есть эти деньги не просто как-то забираются, эти деньги переносятся на накопление первого уровня, но все равно то, что мы объясняли, все равно вызвало большое непонимание среди слушателей. Может, вы свой вердикт скажете? Правильно ли трогать пенсионные накопления второго уровня?
Я бы этого не делала, потому что любые изменения в систему накопления и в пенсионную систему вызывают недоверие. Если сегодня можно взять 1%, почему завтра не взять 2-3 и больше?
Но так всегда делалось, уже когда кризис был, то до 2% было снижение. Это вот как раз тот самый буфер, господин Рейр сказал, этот Бремзес, да, что там было. Это тоже, в общем-то, можно рассматривать
это
как...
Были месяц от банкрота страна
ну,
была.
Поэтому я хотела вот акцентировать то, что вы говорили, что такие решения принимались в очень сложных ситуациях, то есть от какой мы сейчас очень далеко. А если мы уже в такой ситуации, когда... И бюджетный дефицит нам позволяет повысить, и долг. Мы уже трогаем свою такую заначку для кризисных ситуаций. Это уже для меня красная лампочка.
Да.
Обществу.
Да, для общества. Четыре вопроса сразу пришло от наших слушателей. Почему вы не говорите про Rail Baltic? Ну, конечно, мы будем говорить. И тут я хотела бы, конечно, на знаменитое последнее было заседание бюджетно-финансовой комиссии Сейма, где Эвика Силлинна, глава правительства, презентовала как раз бюджет вместе с господином Ашей Радансом. И она сказала, я не вижу, что мы еще можем найти в бюджете дополнительное финансирование для Rail Baltic. Я ожидаю от министра сообщения, также от Rail Baltic и Европа Зельцеля четкого видения, как они будут сокращать свои расходы, включая зарплаты. Да, мы сейчас попробуем ответить на этот вопрос, потому что и господин Кулберг, который глава парламентской комиссии по расследованию, тоже не видит эти процент софинансирования. Оппозиция как к этому относится?
Категорически против. Я считаю, что, во-первых, на время, пока у нас работает комиссия по расследованиям насчет Rail Baltic, да, куда уходили какие деньги, вообще прекратить какое-либо финансирование. В данном бюджете уже заложена определенная сумма денег на проект.
Сколько?
Я так с головы не скажу, в районе... Не помню цифры, чтобы не обмануть, не скажу, но точно заложено. И цитируя то, что вы сказали, что госпожа Силлинна нам на бюджетной комиссии говорила, да, она открыто сказала, что если кто-то из депутатов видит, где можно взять еще 130 миллионов, да, она будет ждать с предложением. Я считаю, что нельзя сейчас туда вкладывать деньги. Страна влезла во второй пенсионный фонд, поднимает акциз. Нужно идти именно в сторону лапклейба, то есть благосостояние для людей, а не какие-то мифические проекты.
Ну, это европейский проект, что значит мифический?
Да, но Европейский Союз нам не спонсирует все. Да,
85%.
Есть, где нам взять 15?
А мы давайте у господина Рерса спросим. Есть 15?
Я ничего не могу добавить к тому, что сказала Силлинна.
Но вы выслушали, я не знаю, какое-то другое мнение, может быть, вы можете о нём рассказать?
Мы страдаем ар то информацией, кас мумс атнак. Ja mums informācija nenāk, ja tad ir citas komisijas, piemēram, pirmā būtu tautsaimniecības komisija, tad revīzijas, publisko izdevumu revīzijas komisija un tā tālāk. Mēs strādājam ar tiem likumprojektiem, kas mums atnāk no valdības. Ja? Un mums jau tā nepietiek laika visam līdz ar to. Tā ir parlamenta specifika, ka mēs strādājam ar to, kas ir. Un, ja būs šāda informācija, nevis informācija, bet ja būs atnāks projekts uz mūsu komisiju, protams, mēs detalizēti tiksim galā, kā arī ko mēs varam tikt galā. Bet...
Много слышится о том, что надо законсервировать проект, надо что-то еще. Как это смотрится вообще со стороны?
Очень странно вообще, что правительство приносит проект бюджета без конкретного видения, какое будет решение такого огромного проекта, как Rail Baltic, потому что это, мне кажется, еще страшнее, чем не заметить, что в нашей комнате слон. Да? То есть очень-очень странно. Что с проектом делать, очень сложно со стороны говорить, потому что черт находится в деталях. И если можно понять, какой-то логический объем, который надо завершить для того, чтобы была и функциональность, но и мы могли это себе позволить, наверное, вот этот объем надо как-то решить, что мы закончим и продолжаем, когда у нас будут дополнительные деньги. Но такого понятного объяснения для общества пока что я не видела. Я надеюсь, что у кого-то в голове есть какое-то видение, но очень неубедительно звучит то, что премьер приходит в парламент и просто машет руками, вместо того, чтобы депутатам и обществу рассказать уже какое решение насчет проекта. Это просто недопустимо.
Господин Рейерс, к вам вопрос. Когда государство пойдет навстречу гражданам и отменит по социальный налог с полной ставки? И второй вопрос тоже вам пришел. Как вы оцениваете усилия службы госдоходов по борьбе с теневой экономикой, когда сейчас куча людей получили письма от службы госдоходов, и им приходится объяснять какие-то вещи, которые должны ли они объяснять?
Конечно, все эти письма, которые получены, должны объяснять. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka ir nepareizi aizpildīts deklarācijas. Es domāju, tur 80% gadījumā jautājums ir par nepareizi deklarāciju aizpildīšanu. Un no otras puses ir arī neuzrādītie darījumi.
20%, no?
Nu, aptuveni. Es, es tā, nu, no, pēc, tā, pēc, pēc, pēc sajūtām to saku. Ja? Un nu, cilvēki arī pazīstami, arī nepazīstami ir sākumā ar satraukumu vērsušies. Tad ir, ir nu, pie deputātiem, tad uz komisiju, uz valsts ieņēmumu dienestu. Un, protams, pēc tam atzvanot, saka, jā, viss kārtībā, mēs kļūdījāmies, mēs nepareizi uzrādījām darījumu. Tie pārsvarā ir vienreizējie darījumi, kur nesakrīt konta, nu, teiksim, iemaksas ar, ar izdevumu daļu. Tā kā tur ir jācīnās un jādara, bet par sociālām iemaksām es nesapratu to jautājumu.
То, что я объясню этот вопрос, который прислал слушатель, социальный налог надо платить с полной ставки. Раньше было полставки, когда работодатель мог принять на работу человека на полставки и платить за половину ставки социальный налог. Потом в каком-то году это было отменено, я не помню, 19-й, что ли, год. Угу. И таким образом люди считают, что у нас часть работников могла бы трудоустроиться, но на полставки. Пенсионеры, мамы какие-то. И вы были именно тем...
Пенсионарам не пиемаю ликуму.
Да, ну, может быть, не пенсионеры, да, это кто-то...
Да, тад, ну, шис практически узнемейс гриб вейдот сау узнемей дарбиб уз та дарбинека социалам айсардзибу. Tātad jūs tikko kā teicāt, ka 1% pārnests no viena līmeņa uz otru ir slikti, bet šeit cilvēks grib nodarbināt otru cilvēku, maksājot pusi no sociālām iemaksām. Tātad tas cilvēks, kurš piekritīs šādiem darba apstākļiem, пенсия неко не сеньемс. Венкарш, неко пец там не сеньемс.
То есть ничего не планируешь, господин?
Протамс, ка некада вейда шады семакс не тикс полилна, самазинац, бет яута, ир изнямом висмаз 10 категорий. Пенсионари, студенти, сумею талгас копа, я санак неаплекамес минумс, тад невай катра katrā šajā darba vietā maksāt minimālu algu un tā tālāk un tā joprojām. Tās ir rūpes par to, lai arī šis te sociālais budžets pildītos un lai nākotnē cilvēki vismaz kaut ko saņemtu pensijā. Un tas nozīmē, ka varbūt uzņēmējiem ir jāiet strādāt algotu darbu, jo viņš nevar normāli nodarbināt cilvēku, normāli maksājot nodokļus.
Да, господин Рейерс сказал, что если работодатель не может устроить, вообще создать такое предприятие, где людям будут платить полную социальную ставку, ну, может быть, такому предпринимателю нужно все-таки идти не заниматься своим бизнесом, а идти на оплачиваемую кем-то работу. И есть сегодня изменение, это ответ нашему слушателю, Дмитрий, по-моему, вы написали, что есть исключение не в этом законе, там пенсионеры, студенты, которые все-таки могут работать на полставки, но если речь идет об обычном работнике, то все-таки господин Рейерс считает, что нужно платить полный социальный налог, чтобы эти люди, когда они будут, выйдут на пенсию, что-то могли получить нормальные пенсионные отчисления. Да, наверное, в этом тоже есть какая-то логика, но достаточно ли, на ваш взгляд, государство борется с теневой экономикой, да, не то же самое?
Я считаю, что не совсем достаточно. Объясню, почему. Опять же, страх людей выйти, да, начать платить налоги. Например, один закон, который мы приняли по поводу взыскания долгов с должника, да, то есть это был один из механизмов для того, чтобы людям показать, что хватит прятаться в цене, что можно выйти, не нужно прятать свои доходы, да, чтобы платить, там, например, ну, алименты. Да, это одна из таких поправок. Это именно то, что может помочь людям. То есть нужно разрабатывать такие законопроекты, которые на наоборот, скажем так, мотивирует людей, покажет...
То есть пряник?
Что... Ну, да, да, потому что кнут не всегда работает. Все-таки должен быть четкий баланс, и необходимо людей мотивировать. У нас в районе 30%, ну, теневая экономика.
Ну, нет, у нас столько нет.
Ну,
у нас...
до 30 плюс-минус доход. Теряются эти деньги. То есть это те деньги, которые мы могли бы положить в бюджет, да, не брать большой кредит, не повышать налоги, да, там, акциз, и тем самым проще было бы правительству и в стране, в копума.
Да, в целом.
В целом, да. То есть здесь нужно мотивировать людей выходить в свет, ну, назовем это так, потому что это действительно проблема у нас.
Дана, насколько государство амбициозно поставило цели в борьбе с теневой экономикой, потому что даже последний план, этот ЭНОАП, Корошинас-план, там очень скромные, как бы, расчеты. 150, по-моему, миллионов.
Да, вы очень правильно говорите. Мне кажется, такое намеренное и целеустремленное, такая целеустремленная работа в последний момент, в последнее время было, ну, в 2017 году, когда под правлением Кучинского, когда и Министерство финансов, и в целом правительство понимала, что это приоритет. Но я не знаю, какие причины, но как-то видно, что в этой сфере идут ослабления. Может, просто времени не хватает, потому что я в целом смотрю, что правительство работало в последние несколько лет в таком режиме реагирования. То есть очень мало новых идей, очень мало хороших инициатив. У этого есть и объективные причины. Это COVID, это война, но это не отменяет то, что мы должны создать новые идеи, новые проекты и сами активно работать для того, чтобы и доход в государственной казне был побольше. Одно из эффективных мероприятий, как сократить теневую экономику, это сокращать налоговое бремя, то есть и сейчас, то есть если подоход налог на рабочую силу уменьшится, меньше мотивации будет.
Не, ну, налог на рабочую силу, он увеличится по подоходному налогу, но у нас появляется необлагаемый минимум, ну, очень, да, хороший, но, который, но является целом, таким защитой.
В целом это же сокращение налогового.
Абсолютно, времени. Да, для большинства жителей страны абсолютно
и
так и
тех,
есть.
Тех категорий, у которых поменьше зарплат, и это та часть, где мы видели и раньше в анализах, когда видим, что если на маленькие зарплаты большое налоговое бремя, это очень сильная мотивация платить неофициально.
Да. Господин Рейс, не успею последний вопрос. Очень много тоже пришло вопросов, насколько, что может быть, если мы все-таки не выполним вот эти 2,9% государственных долг. Готовы Министерство финансов будет пойти, как вы думаете, на увеличение или нет? Или это прямо красная линия и все?
Это красная линия.
А, все, то есть что-то будет...
Visām Eiropas, visām eirozonas dalībvalstīm, ja tad šie 3% ir sarkanā līnija, un pārkāpjot līniju, iestājās Eiropas komisijas uzraudzība pār budžetu un noteikumi, ka ir jāsamazina nākamos 4 gados konkrētās summas, un tās summas ir, nu, ļoti lielas un nozīmīgas priekš...
Nu, Estonija pri etam, pamojumu, все-таки превышает 3%.
Nu, Igaunija arī nākamā gadā samazina budžeta izdevumus par ļoti nozīmīgu summu līdz 1 miljardam eiro.
Кстати, вот вопрос тоже пришел от Светланы. Эстония, насколько я помню, сокращает расходы бюджета на 1 миллиард евро в следующем году. Ну, во-первых, Светлана, на 1 миллиард евро только не в следующем году, а, по-моему, за 3 ближайших года, все-таки это не следующий год. Есть ли в Латвии такие планы с конкретными цифрами? Ну, успеем буквально...
Нет, погайдам, тады планы нав. Я пезимею, что не только самазин измакс, та проблема ir daudz dziļāka. Viņi ievieš arī транспорт nodokli, kāds ir Latvijā, kurš dod apmēram papildus 200 miljonus. Viņi ceļ pievienotās vērtības nodokli, ja tātad tur ir tiešām ļoti nozīmīgas problēmas, un arī tas signāls, kur viens no lieliem uzņēmumiem nāks uz Latviju, investēt Latvijā, tikai liecina par to, ka mūsu politika un stratēģija nosargāt ekonomisko vidi krīzes laikā, atgādināšu Igaunijā, recesija jau vairāk nekā gadu, mums nav bijusi recesija. Tas ir pozitīvs, un arī nākamā gadā budžetā ir ielikt šī pozitīvā lieta tieši ekonomikas atbalstam.
Да. Когда у вас состоятся дебаты завтра, я понимаю, завтра у вас самые будут жесткие дебаты, я так понимаю, по разным вопросам. Господин Рейс, Дмитрий пишет вам спасибо за ваш очень правильный латышский язык, который я легко понял. Ну, вот так вот, да, поэтому я надеюсь, что будут наши слушатели еще так вот слушать красивый латышский язык и тоже как-то для себя учить его, для тех, кто еще не до конца его знает. Спасибо большое, то, что пришли в студию. Система бюджет...
Спасибо Дмитрию за похвалу.
А, да. Спасибо вам, что вы говорили медленно, да, и спасибо, что вы пришли, потому что охватить тему бюджета это совершенно невозможно за 40 с чем-то минут. Явно это будет долгий разговор, долгие дебаты. Я буду обязательно следить, и какие-то моменты, по которым будут самые жесткие дебаты, я обещаю тоже выцепить в нашу передачу, еще раз обсудить. Ну и Дана, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию.
Радость.
Вы уедете на следующей неделе. Удачи вам на вашем шахматном поприще. Господину Рейрса тоже спасибо. Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма и Светлана Чулкова, член бюджетно-финансовой комиссии Сейма. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Александр Шайцанов. Завтра четвертая передача цикла «Не договорили» с Денисом Хановым и с Филиппом Раевским. И мы будем говорить о теме неграждан. То есть мы говорим об этнополитических вопросах, которые вот в рамках цикла мы разбираем. Подключайтесь завтра в 12:10. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.